Окей, ребят, всем привет. Мы начинаем наше очередное шоу «Визионеры». С каждым разом, вот по ощущениям, у нас все больше задора, энтузиазма и, хочется верить, уместного юмора. Попробуем сегодня шутить чуть больше, не опуская планочку попытки подняться на большую высоту. Два момента перед тем, как приступить к новостям, хочу подсветить с подачи ребят. Хочется отметить, что есть два праздника, которые прошли буквально недавно и которые имеют определенное отношение к нашему сегодняшнему разговору, к нашей тематике шоу «Визионерство», и в то же время имеют отношение ко многим из нас, по крайней мере, один точно. Это 7 апреля, Международный день интернета, и 12 апреля, вчерашний день космонавтики. Вот мы договорились, что я дам слово Лёше по первому и Никите по второму. Лёша, вот что для тебя, как бывшего человека из регистратора доменов, этот праздник?
Знаешь, для меня не просто для человека, который бывший руководитель регистратора доменов, а человека, который попал в интернет в 1994 году, одним из первых в стране, будучи совсем молодым 12-летним ребенком, я хочу сказать, что для меня лично этот день, этот праздник, 7 апреля, напомню, что именно эта дата, это, конечно же, ключевой день моей жизни и моего развития. Мне кажется, что самое важное, чтобы каждый из нас понимал, что это технологическая революция, которая стартовала 7 апреля, по-моему, 1990 года, когда начали раздавать доменные имена во всем мире, каждой стране, кантри-коды. И, в общем, история продолжается. Сколько уже? 35 лет. Да. Поэтому мне кажется, что это начало-начал. Но она накрепо точно связана.
Можно сказать, что революция не только технологическая, но и культурная, и можно другие плоскости туда еще приехать.
Это уже следствие. Это уже следствие любой революции, которая проводит изменения сначала технологические, затем идут культурные, социокультурные и другие слои. Никит, передаю тебе по невероятной революции технологической, связанной с космосом. Что для тебя это?
Для меня это что? Для меня это все возможные книги, которые были изданы фантастически в моем детстве, они все посвящены были тому, как мы с бластерами в руках мочим чужих хищников в космосе. И 50-е годы прошлого столетия, вот то, что называется Space Race, это битва между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, были, я считаю, каким-то катализатором, знаете так, феноменальным катализатором технологий. И то, что сегодня мы наследники того времени и наследники технологий того времени, меня, с одной стороны, безмерно радует. С другой стороны, я очень переживаю, знаете, как Британская империя переживает о том, что она закатилась за горизонт. Вот я, как человек, который был последним пионером Советского Союза, переживаю, что наш космос сегодня не в лучшей форме. Но наш космос для меня, так же, как и наш футбол, это то, на что я не обращаю внимания, пока мы где-то себя не проявим. Как только мы где-то в чем-то побеждаем, я считаю, что это самое величайшее просто достижение, которого может достигнуть, которое может обеспечить народ или обеспечить технологическая культура, я бы так скажу. И сегодняшний наш космос — это такая среда, такое место и такой коллектив огромных людей, за которых хочется болеть. Вот, знаете, всем сердцем глубоко хочется болеть, хочется пожелать им удачи, хочется сказать: ребят, у вас все получится. Рано или поздно закончатся эти бесконечные череда неправильных решений, и мы снова выйдем в космос, снова так же, как мы это сделали уже один раз. И хочется пожелать ребятам прям такого доброго, хорошего и позитивного будущего. Вот, космос для меня — это надежда.
Это мечта. Хорошо, значит, ребят, короткий анонс. Сегодня мы говорим о доверии, и, вернее, потере доверия к голосовой коммуникации с помощью пресловутого ИИ, о том, что чат-бот Грок Илона Маска пришел в Телеграм, и что бы это значило. Говорим о том, о тех прогнозах, связанных с рисками вокруг искусственного интеллекта, когда системы начинают идти в разнос и давать сигналы нежелательного поведения, возможно, они что-то задумали. Также поговорим о том, что Apple представил функцию перевода разговоров в AirPods в реальном времени. о исследованиях психологического состояния людей, использующих GPT, насколько это стало сродни алкоголизму там, или табак-курению. И, наконец, если успеем, коснемся даже попытки ВК на российской почве построить аналог Вичата. Начну с первого, о чем говорил. Мы подходим к точке, где голос больше не гарантирует подлинность. Consumer Reports протестировал 6 популярных сервисов клонирования речи. Как мы знаем, их гораздо больше, но вот они взяли каких-то лидеров. И почти все эти ребята позволяют создать копию чужого голоса, ну или твоего голоса, всего за пару минут. У меня, кстати, был в том смысле кейс, когда мошенники спарсили подписчиков моего канала и сделали отдельный канал, где сгерили моим голосом предложение выдать им деньги под какие-то забавные истории. Вот это было очень, очень красиво. Я сам был в некотором ужасе, когда это увидел. Так вот, потенциальные последствия по поводу подделки голоса. Доверие голосу как якорю личности подрывается. А мы знаем, что банки, страховые, медики часто используют голосовую идентификацию. И вот можно ли вообще защитить голос в мире, где технологии подделки развиваются быстрее, чем механизмы доверия? Никита, насколько, по-твоему, что нам делать, в общем, вот в мире, где голос больше не ранен человеку, как ты считаешь?
Я считаю, что делать нам нужно то же самое, что делали люди, которые хотят защитить свою идентичность или какие-то свои активы во все времена. Для тех людей, у кого есть что защищать, надо создавать различные двойные, тройные, пятерные способы идентификации личности на каждый случай. Для родных, для партнеров, для коллег, для всех, кто имеет значение и кто теоретически может проявить какое-то мошенническое поведение или в отношении кого могут проявить мошенническое поведение. Это первый тезис. Второй тезис. Насколько бы не были изощренными все виды мошенничества, они все-таки всегда упираются в одну очень важную, в один очень важный тезис. Мошенник делает вид, что ему до тебя есть дело под каким-то предлогом. Ну, то есть это как твой начальник приходит к тебе, или как твоя там супруга, любимый человек, ребенок и так далее. Что почему-то до тебя есть дело. Вот любой случай, когда вдруг внезапно до тебя появилось дело со стороны людей, которые раньше так себя не вели, это момент, когда надо заявить себе, что типа алерт, алерт, внимание, скорее всего, может быть какой-то взлом моего информационного пузыря. Вот, это первое. Второе, есть бытовой путь использования вот этих всех техник клонирования голоса, а есть профессиональный. Профессионалы как защищались, так и будут защищаться. Там, где у тебя есть регулярное ношение денег, не знаю, пин-кассаторов, нужно из одной точки А в точку Б перевести какую-то сумму денег, под этими деньгами я имею в виду любой актив. Вот там ты устанавливаешь те барьеры, которые препятствуют идентификации тебя, например, или поддерживают идентификацию тебя многочисленными другими способами. А вот если на бытовом пути ты сталкиваешься с такой ситуацией, то в половине случаев, скорее всего, это будет просто красивая мемная история, тебе просто повезло, и кто-то решил с тобой пошутить. В другой половине случаев, когда умный человек хочет завладеть твоими какими-то активами, это будет просто новый способ, который изобрели цыганки, обмануть тебя и стырить из твоего кошелька твои несколько шекелей или там копеечек. И все. Вот. Вопрос, сколько у меня денег одновременно сейчас в кошельке, который я могу пожертвовать цыганке?
Слушай, я сейчас приму вот этот вот момент. Мне кажется, он прекрасный просто. Когда появилась вот эта вот заставочка, пошли мультики, я говорю, это наступил киберпанк. Вот этот вот хаос, когда со всех сторон лезут какие-то аватары в виде Королюка или Спиридонова или Андросова, все лезут, значит, они говорят, как мы, они ухмыляются, как мы, они несут такую же чушь, как и мы. И мы вот это все видим сейчас, наблюдаем и находимся в этом каком-то хаосе киберпанка. Потому что, с одной стороны, я вижу нарисованного Трампа, с другой стороны, каких-то других президентов, значит. С третьей стороны, они клонируют меня же и пытаются атаковать моих близких, родственников, значит, подписчиков моего канала. И это все происходит в течение буквально одного дня. То есть, с одной стороны, ты находишься в корпускле «я», Я же настоящий, вот он я. А с другой стороны, вот эти аватарчики, они так просто слазят, залазят, запрыгивают. И мне кажется, что это такой наступивший сюжет киберпанка, где мошенники, которых раньше мы олицетворялись людьми. Ведь правда же для нас мошенник – это человек, да? Человек, он должен сидеть, например, как нам принято, это вот сейчас вот такая нарративка такая, он сидит в тюрьме, звонит, значит, по гарнитуре и уговаривает нас отдать код от госуслуг. Мы же так себе это представляем. А я могу сказать, что я себе это уже начал представлять совсем по-другому, потому что совсем недавно я рассматривал проект для инвестиций, кстати, считаю, что он очень хороший, который является тренажером для службы продаж. То есть ты звонишь по телефону как продавец, но там с той стороны искусственный интеллект. И ты при помощи тренировочных скриптов с искусственным интеллектом взаимодействуя, пытаешься его обойти, чтобы он у тебя купил какой-то товар или что-то сделал. То есть это такой тренажер для продажников. И тут я понял в этом времени, что ведь мы тоже в какой-то роде тренажеры для искусственного интеллекта. Они нам звонят, пишут, рисуют, делают вид, что это мы, пытаясь обмануть нас, самих, наших близких и, конечно же, наших каких-то людей, которые нас мало знают. Этот периметр я буду защищать. И мы с вами защищаем огромные периметры близких, подписчиков, YouTube-подписчиков и всех остальных, чтобы их не обманули от нашего имени. Наш периметр огромен, и нам надо их защищать. А как нам их защищать? Конечно же, при помощи каких-то специальных систем знаний. Это секретные вопросы, уровни доступа, все, о чем говорил Никита. Но для меня, еще раз, это киберпанк, который наступил. Вот, Максим, я это чувствую так.
Да, слушай, вот ты меня прям заставил, ну, и эта ситуация, да, с этим нашим доброжелателем, спасибо тебе, дорогой человек, заставила открыть текст, который я писал буквально на прошлой неделе по поводу бани мира. Вы, конечно, знаете, что это такое, да, вот этот мир, который из звука, да, который и так был нестабильным, превратился просто в кривое зеркало, просто в туман, обрывочность и непредсказуемость. И вот, опуская подробности, один из выводов, который я для себя там делаю и предлагаю читателю, текст выйдет на будущей неделе, тишина в голове важнее громкой цели. В тревожной реальности побеждает не самый умный, ну, как мы сейчас сказались, а тот, у кого самые крепкие нервы. Спокойствие, новая продуктивность. Вот этой фразой я горжусь. Спокойствие, новая продуктивность. Вот. Мы могли бы сейчас как бы начать этого человека ловить, а нам похеру. Да, мы в каком-то смысле даже наслаждаемся этой ситуацией. Но вернемся к теме обсуждений. Да, давайте... Да, Никит.
У меня есть ощущение, что мы даем крен в то, что нам кто-то все время угрожает. А события, связанные с клонированием голоса, это просто прекрасная штука, которая позволяет бизнесу, например, совершить огромное количество манипуляций, сэкономить огромное количество денег, просто поднять продуктивность, в конце концов. Например, нам, как рекламщикам, это позволяет бешеное количество усилий, связанных с тем, чтобы 500 дублей снять, например, с каким-то из наших там визави при производстве контента, сократить, упаковать и превратить в качественный, хорошо сделанный, вменяемо показываемый контент, в отличие от того контента, который нам был только что показан, предъявлен злопыхателем. Вот. Поэтому почему бы вот эту штуку, как клонирование голоса, немножко не развернуть с позиции, что это страшная угроза, отпечатки пальцев, там, на сетчатке, походка, все нас скопируют, наши правые следы, все это украдут, а еще и голос теперь. Вот. И немножко посмотреть на это под углом того, а как это может быть полезно предпринимателям. Предприниматель может быть сумасшедше полезно во многих ситуациях.
Справедливо, но правда, я здесь хочу подсветить, размывается идентичность. Да, Леша?
Если она была...
А я хочу подсветить, Влад, такой моментик, что в Китае, например, создан самый крупный банк биометрических данных, в который они хотят поместить данные каждого жителя страны, и в этих данных голос, безусловно, отпечатки пальцев, безусловно, характеристики тела, опросники очень широкие по каждому человеку и геном. И вот все вместе это будет храниться на каких-то безумных мощностях в Китае, потому что больше миллиарда человек. Можете себе представить, что такое хранить геном миллиарда человек. Представьте себе, какая это невероятная база знаний, база даже не просто биометрии, а абсолютной идентификации, которая только сейчас известна человечеству. И, конечно же, охранять подобные периметры знаний нужно не просто на высшем уровне, а каком-то недостижимом уровне секретности. Я помню, когда биткоин только начал расти и появляться, появились защитные хранилища где-то в Швейцарии, где на глубине 100 метров можно было положить свой, значит, листочек с надписью про код к биткоину или криптокошельку или флешечку. Вот это вот из этого же вида, мне кажется. Мы должны защищать себя максимально. И я все-таки считаю, что с одной стороны это же возможности, с другой стороны это возможности для каждого из нас. И кто-то хороший, а кто-то злой гений.
Леш, зачем Алиса схватила банку мармелада, когда летела в кроличьей норе?
Ты спрашиваешь, серьезно или пошутить? Если пошутить, то, конечно, есть хотела.
Слава богу, я думал, ты уже и просто тебя подменили. Ты такую выдал речь, просто страшенную, абсолютно думаю, господи, откуда ты ее взял?
Да не дуй с пути, Ишечка.
Итого, ребят, значит, практическим образом надо понимать, что различные привычные для нас формы идентичности, по которым мы привыкли определять, человек тот ли или не тот, утрачивают свою эффективность, и нужно запасаться дополнительными, то есть ставить, так сказать, двухфакторную авторизацию не только на аккаунты в интернете, но и на ваши прямые взаимодействия даже с самыми близкими людьми. Ясно, что пока что это не так актуально, но похоже, что со временем это будет набирать обороты. А второе, действительно, клонирование голоса – это хорошая возможность с точки зрения маркетинга и, возможно, каких-то других инструментов бизнеса, и это можно подмечать и с этим работать. Полагаю, идти дальше. AirPods готовится к прорыву. Apple внедряет в них функцию синхронного перевода речи. Кстати, не то ли это, о чем мечтали мы мальчишками, о том, что можно не учить английский, а сразу тебе прям в уши заливают. Значит, ты говоришь, твой iPhone переводит, собеседник слышит, все в реальном времени, в наушниках. Это может стать заметным шагом к снятию языковых барьеров, может быть, самым заметным с момента появления Google Translator и других сервисов подобного типа. Есть такие фичи, конечно, уже у Pixel Buds, у Galaxy Buds, то есть других экосистем, но они не такие масштабные. И Apple делает ставку на такую максимально бесшовную интеграцию, наверное, на высокое качество, высокую точность. И главное, что, в чем нельзя отказать Apple, им это удается, на массовость. Да? Когда и если что-то внедрило Apple, то оно действительно имеет тенденцию расползтись потом по всему миру уже в большом количестве реплик. Функция, говорят, будет доступна уже в этом году, а мы хотели поговорить о ней сейчас. Леш, ты как думаешь, что это такое, начало революции в коммуникации или просто такой красиво упакованный режим туриста, который можно использовать при поездке?
Значит, во-первых, я уже подготовился. Я сижу в AirPods 4-го поколения, значит, которые как раз будут использоваться именно для этой фичи, потому что там есть специальный чип. И вот у меня одна из ценностей, которую я для себя прописал и с ней живу, я хотел бы постоянно использовать как новатор все самое новое и даже готов быть аугментирован, значит, проапгрейджен как киборг, какими-то функциями, дополнив свой организм функциональностью машины. То есть у меня такая ценность. Я ее прописал и ей следую в действительности тем, что постоянно развиваю свой мозг какими-то штучками. И вот я, конечно же, с тобой полностью согласен, что, во-первых, это вызывает мурашки по телу, что ты можешь наконец-то пообщаться вживую с человеком, который говорит, например, на китайском, и делать это своей интонацией, своим голосом и своим сложным русским языком, который, возможно, будет также сложно переведен на китайский. Я совсем недавно смотрел очередное интервью про искусственный интеллект, и там специалист из компании Яндекс сказал, что они проводят множество тестов моделей перевода, и вот сейчас текущие модели искусственного интеллекта, даже которые делаются внутри Яндекса, уже на голову выше профессиональных переводчиков. То есть они делают лингвистически верный перевод, сложный, литературный, а теперь еще давайте добавим профессиональный. Например, мы можем иметь юридическую лексику или медицинскую лексику, ну, какие-то специализации. И это позволяет на мой взгляд, просто открывать невероятные возможности, миры просто новых коммуникаций и, как следствие, профессионального и предпринимательского результата. Я уж точно буду всем этим пользоваться и даже буду, вот что хочу передать свой опыт, надо заставлять себя есть черную икру. Помните, такой был прекраснейший, значит, плакат? Так вот, я заставляю себя использовать новации не просто один раз пощелкал и отложил в сторону, а постоянно это делать, усовершенствуя свой навык. Только таким образом можно оставаться вот в этом вот тренде современной технологической вехи. Я живу, Максим, вот с этим так. Я считаю, что для меня это прям суперпрофит.
Да, я подхвачу, кстати говоря, я в этом смысле, вот глядя на людей старшего поколения, на своих родителей отчасти, я в какой-то момент довольно давно поймал момент, что я не хочу оказаться в ситуации, когда кручу в руках какую-нибудь штуку или смотрю на что-то на экране и говорю, а что это у вас такое? Вот, как вообще вы этим пользуетесь? И для этого я должен себя постоянно запитывать новой информацией, что мы сами делаем, и продукты этого запитывания сейчас вливаем, так сказать, в эфир. Вот, просто потому, что мир слишком быстро развивается для того, чтобы отвлекаться. А отстав, ты потом очень тяжело будешь наверстывать. Никит, ты что думаешь по этому поводу?
Что вы такие просто эти технооптимисты клевые. Я просто вынужден взять на себя другую позицию. Вот смотрите, я по первому образованию переводчик. У меня, как у переводчика, установлены два датчика. Один датчик, я нахожусь в режиме перевода, вот, а второй, I'm an interpreter, я нахожусь в режиме интерпретации того, что сказал один человек другому человеку. И когда я нахожусь в режиме перевода, моя задача, по сути, какое-то количество слов в предложении синхронизировать с другим словарем. Когда я нахожусь в режиме интерпретации, моя задача какое-то количество смыслов, которые человек пытается передать, синхронизировать с другим языковым, то есть другой семиотической системой, с другим языком. Это совершенно две разные функции. У меня вопрос. А Apple за меня, когда он вот эту штуку придумает, он думать начнет? То есть вот может быть ситуация такая, что вы, коллеги, надеваете в себя эти наушники, мы все друг с другом начинаем общаться на русском языке, и вдруг мы начали друг друга чуть-чуть получше понимать. На секунду раньше, чем сейчас. На секунду глубже, чем сейчас. Значит, понимаете, да? А вдруг эта штука даст нам какой-то совершенно другой пул возможностей, потому что она отсечет белый шум, например, из языка, который произносится в процессе думания, или отсечет ключевые смыслы от неглавных. А вдруг эта штука позволит совершенно другими инструментами пользоваться, повысив именно качество коммуникации, то есть качество понимания сторон, которые находятся в процессе коммуникации. Вот, я вообще считаю, что нам такая штука в нашем шоу срочно нужна.
Мысль о том, чтобы интерпретировать кого на русский, она, на самом деле, очень глубокая. И здесь я бы поднял эту дискуссию на уровень еще большего обобщения. В какой-то момент в юности, я напомню, что я гуманитарий глубокий, читая различные стихи, я нашел у Фета фразу, которая была очень простой, но меня задела, и я к ней возвращаюсь довольно часто. Мысль изреченная есть ложь. И, ну, в этом суть того, что человеческий язык, любой язык, русский, китайский, английский, он очень ограничен. Он гораздо уже, чем та глубина понятий и смыслов, которые каждый из нас испытывает, пытаясь это интерполировать в слова и дальше донести до какого-то собеседника или аудитории. И вот если и когда искусственный интеллект мог бы помогать в этом смысле ретранслировать и более широко раскрывать ту глубину понятий и чувств, и информации, которую я хочу донести до тебя, например, вот сейчас, да, то, возможно, это создало бы некие новые пространства коммуникации, но, и новые продукты коллаборации. А как мы знаем, коллаборация, сотрудничество – это главное то, на чем выезжает человечество.
Меня очень...
Ребята, вот мне кажется, Никита, ты просто прорыв сделал лично для меня в мышлении о том, что нужно с русского на русский. Спасибо тебе огромное, я просто в восторге, потому что есть 16 русских языков для 16 психотипов, как минимум. И вот эта вот переводческая функция будет великолепна. Но я хочу отметить, что я ожидаю это с точки зрения того, что мы будем общаться с другими культурами, проникая в эти культуры и обогащая себя. Возможно, любить в большей степени возникнут межрасовые пары какие-то или как это правильно сказать, межязыковые пары. Их будет больше перемешения культуры и, как следствие, большее количество пользы от вот подобных технологий, потому что они будут распространять наши возможности и, возможно, наши ДНК в том числе. Но перевод с русского на русский, Никита, спасибо тебе огромное, я прям этого жду.
А я думаю еще вот о чем. Представьте себе, мой телефон — это мой цифровой скелет. Эти наушники, они фиксируют все мои разговоры, которые происходят у меня вообще, ever. И они сохраняются где-то. И эта тварь все-таки, возвращаемся на шаг назад, начинает быть мной целиком и полностью. Она не только начинает меня переводить, она начинает думать за меня, действовать за меня, нажимать на кнопки за меня, смотреть куда-то за меня, и вообще выглядит как я, ведет себя как я. И, может быть, она и есть я. А кто тогда я? Вот, а. Но выкинем эту штуку на секундочку. Представьте себе, что это на самом деле еще один шаг к телепатии. То есть если у тебя весь этот объем данных одновременно обрабатывается, и он может, соответственно, предиктивно каким-то образом у тебя появляться перед глазами, а что ответить ему на следующий его вопрос, который он еще не задал? Леш, что ответить на твой незаданный вопрос? Я знаю это за секунду до того, как ты его задал. Вот это будет...
Главное, чтобы токены не кончились в этот момент времени, понимаешь, Никита? И подписочка не выключилась. А так раз, и больше не можешь разговаривать на том уровне, до которого разговаривал.
Но мы туда идем,
ребят. Я приземлю. Главное, чтобы предохранители не сгорели в пробках, да, а то все нахрен полетит.
Вот это, я волнуюсь, будет волшебный постапокалиптический мир. Об этом мы поговорим через 35-м году. Поехали дальше.
Я представляю, какова ответственная работа переводчика, и если галлюцинировать будет искусственный интеллект, а он это часто делает, то тут и до Третьей мировой недолго.
Движемся дальше. Искусственный интеллект Илона Маска теперь живет в Телеграм. Грок, нейросеть от XAI с доступом к данным в реальном времени и такой щепоткой фирменного сарказма и нетолерантности. Это, как мы знаем, нейросеть с таким, с правым уклоном, как и многое сейчас в Америке. Он стал первым из крупных чат-ботов, который официально интегрировался в мессенджер общего пользования. Какой бы то ни было, ну вот, например, Telegram. Тут можно еще отдельно коснуться, наверное, мы этого поговорим о том, что, ну, как бы, что значит коллаборация для Дурова, насколько это говорит о глобальном признании. Но, тем не менее, Telegram, у которого уже больше миллиарда пользователей, это шаг превращению, для Telegram это шаг превращению из мессенджера в полноценную платформу. Ну, скажем, еще один шаг, он постоянно двигается туда потихонечку. Надо сказать, что продуктово, на мой взгляд, очень неплохо. А для Маска, ну, такая возможность укрепить экосистему за счет аудитории. Наверное, там есть какая-то договоренность с Дуровым о том, чтобы трафика подливали, и это был не просто еще один бот. Никит, ты как думаешь, вот это просто шаг в борьбе за внимание или какое-то начало новой модели дистрибуции, когда искусственный интеллект существует вне приложений, а напрямую в каких-то родственных пространствах, например, в мессенджерах?
Есть сейчас три типа интерфейса. Один — это классическая операционная система десктоп с классическими приложениями. Другое — это мобильные приложения, то, что у тебя на ладоннике. А третий — это интерфейс, встроенный куда-то. То есть, например, встроенный в мессенджер. То есть WeChat, который мы несколько раз упомянули, это, по сути, интерфейс, встроенный в любое техническое устройство, в котором ты можешь осуществлять любые операции. Первое. Второе. У меня есть вопрос к этой новости, он такой достаточно серьезный. Microsoft ведь не пришел в Telegram. Apple внутрь Телеграма не встроил какие-то свои приложения. Во всяком случае, об этом громко не говорят. Пришел почему-то Грок, то бишь X, то бишь Маск. И вопрос, почему? Потому что у них какая-то дружба с Телеграмом? Или Телеграм имеет какое-то сверхособое значение для Маска, для этой конкретной команды? Или просто потому, что у него, например, охват аудитории существующий гораздо меньше, чем у его прямых конкурентов. Ну вот, просто, очень простой тезис. Я Маск, у меня нет доступа к Фейсбуку такого, как есть у Цукерберга, У меня нет доступа ко всей разветвленной инфраструктуре Microsoft, как у Microsoft или у Apple, на самом деле, у которого все устройства в руках, ну и так далее. У меня этого доступа нет, мне нужно выходить на новую аудиторию. Понятно, что первое, куда я буду смотреть, это а какие крупные площадки не охвачены сегодня моими прямыми конкурентами из крупнейших корпораций. Ну и тут самим, само собой, на первом месте, ясное дело, наш православный, он не совсем православный, но наш православный Telegram. И это, я считаю, на самом деле первичная, то есть финансовая, экономическая причина, первичная для решения, которое было принято в этом контексте. А Грок — это просто самый массовый продукт, который они хотят максимально быстро распространить. Вот и все. Что вы думаете? Леш, какие у тебя на эту тему?
Да. У меня еще вопрос, как бы, можешь потом на него ответить. Вот как ты думаешь, кому выгоднее это сотрудничество в этом контексте, Телеграму или Гроку? Есть ли там какие-то?
Я думаю, что оно абсолютно взаимовыгодно. Потому что у одних миллиард аудитории, а у других технология, которая стоит 100 миллиардов долларов, или сколько она нам сейчас стоит, я не знаю, она очень резко капитализируется сегодня. А соединение этих двух, продукт, очень качественный продукт, очень качественная аудитория, соединение этих двух решений, это, конечно, win-win мощнейший абсолютно. Но, внимание, кто более известен, Маск или Паша Дуров? Этот вопрос в духе, знаешь, кто сильнее, Сталлоне или Шварценеггер?
Хорошее сравнение. Леш, твое мнение.
Мне нравится переписка в нашем чате тем, что, заметьте, наши слушатели сравнивают качество работы для разных задач, разные искусственные интеллекты. И мне кажется, что это как раз ключевой вообще вопрос в том, что как будто бы персонификация меня, выраженного в разном искусственном интеллекте, это как будто бы разное я, с одной стороны. С другой стороны, есть еще и мода. Вот я пользуюсь Гроком, потому что он классно шутит. А я пользуюсь Perplexity, потому что он быстро ищет в интернете. Ну и так далее. Да, у каждого есть какой-то свой аргумент, каким ИИ пользоваться. Так вот, давайте теперь обратно посмотрим. Ведь у ИИ есть задача, чтобы появились пользователи. Потому что это знание об этой аудитории. И если, например, нужно Маску знать больше о русской аудитории, русскоговорящей, то, конечно же, он пойдет в Телеграм. Или ему, например, нужно знать что-то об иранской аудитории, которая тоже очень сильно пользуется Телеграмом. Вообще, восточная часть, Ближний Восток, пользуется Телеграмом во многом, да? И вот если ты что-то хочешь об этой аудитории знать, ты подселяешься в эту аудиторию, находишься в этой дислокации. Это обоюдоострое значение. Мы пользуемся, а они собирают данные. И я на это тоже хочу очень сильно обратить внимание. Это первое. Второе.
Так вот, прекрасно знаю. Нужно подчеркнуть, что сейчас, как бы, если нас слушают какие-нибудь Z-каналы, это прям разнесется молнией о том, что, как бы, это геополитическая диверсия, в которой Маск по распоряжению там Пентагона копает под российскую аудиторию.
Маск и есть Пентагон.
Да, не под российскую. Может быть, не под российскую, может быть, под какую-то другую, тут мне не знать. Я просто подсвечиваю то, что догадываюсь. Второе, что я точно знаю, что Маск прекрасно со своими финансистами рулит криптовалютами и зарабатывает на этом. У Тона есть валюта, у Телеграма есть Тон, соответственно, торгуемая криптовалюта, на которой можно прекрасно заработать, если ты делаешь нечто, что влияет на его котировочки. Тоже мне кажется, что у Маска, одного из крупнейших держателей биткоина внутри Теслы, вполне себе на это есть большущий скилл. Но обратите внимание, я хочу совершенно другое. Значит, у нас у всех есть колоночка Алиса. Ну, ладно, может, не у всех, но у многих, наверное, есть колоночка Алиса, у которой тоже появилась новая галочка за дополнительное какое-то количество денежек в месяц. Она получила доступ к GPT-системе Алисы, и с ней можно разговаривать. Так вот, что интересно, ты с ней разговариваешь в одной комнате, переходишь в другую комнату, она продолжает с тобой разговаривать на эту же тему. Более того, она знает, что меня зовут Алексей, знает, что там каких-то других жителей дома зовут по-другому, и переключается между ними, значит, в именах и понимая тональность. Что удивительно, как это все вместе заворачивается на персонификацию. И вот я персонифицированный в чат GPT один, в Алисе другой, а в Кроке третий. И все мне надо, потому что я везде получаю какую-то пользу. А давайте копнем еще глубже. Роботы, которые нам придут следующим шагом, а сейчас тоже я смотрел обзор, извините, на секс-кукол, который производится в Китае. с искусственным интеллектом, как они поддерживают разговор с мужчиной, как они презентуют себя, как они разговаривают в течение дня внутри WeChat'а, ну, смотри, Телеграма, да, значит, а вечером ты приходишь, и она вживую с тобой продолжает ту фантазию, которую реализовали в течение дня. О боги, вот он, дивный новый мир. И тут Крок, конечно же, интегрируясь в Телеграм, мне кажется, следует этому прекрасному действию. Никит, передаю тебе.
Опять, Леш, тебя подделали, что ли? Пойму, реклама секс Google пошла какая-то. А зачем ты пошел посмотреть?
Я могу рекламировать все, что ты хочешь вообще. Могу сейчас переключиться.
Я тебе
скажу. Да, нас...
Секс Google просто не входит в этот список. Я срочно нагоню это упущение. Потому что такое пропустить, когда Леша рекламирует секс Google. Можно вырезать мне, пожалуйста, вот этот конкретно фрагмент? Это очень круто. Блин, ребят. Собирать данные – это хороший тезис на самом деле. Выйти на новую аудиторию, дистрибуция – это еще один хороший тезис. А вот кроме этого, есть ли вот в том, что мы сейчас с вами обсуждаем, на самом деле какой-то еще скрытый смысл? Может быть, все гораздо проще? Может быть, наконец-то, в отличие от всех остальных корпораций Америки, Маск чувствует себя вседозволенным, и применение Телеграма – это просто для него то, что ему можно, что позволено Юпитеру, не позволено быку, например, Микрософту или какому-нибудь замечательному нашему Фейсбуку. Не позволено, почему-то, что ну, как бы православное для них вражеское. А для Маска пофиг, он и так додж. Ну, может быть, все проще гораздо. Просто он себе позволяет делать то, что не позволяют остальные американские крупные корпорации. Вот потому что может.
Я думаю, что, ребят...
Мой диалог.
Мы хорошо подвесили несколько гипотез. Мы же должны ответить на все вопросы. Мы не можем это сделать. Что называется, выводы делайте сами, ребят. А я предлагаю двигаться к следующей новости. И она будет про Джека Кларка, который одним из самых влиятельных экспертов в области искусственного интеллекта, выпустил открытое письмо, в котором утверждает, что мы подошли к порогу, за которым искусственный интеллект перестает быть просто инструментом. То есть он прямо там бьет в набат. Системы, говорит он, уже демонстрируют признаки, внимание, сознания, стратегического мышления, стремления к автономии и даже, сукины дети, умышленного обмана. Обновленные исследования подтверждают, модели научились планировать наперед, скрывать свои истинные цели, даже переписывать собственные правила ради самосохранения, выполняя, так сказать, третий закон робототехники Азека Азимова. Леш, если предположить, что это правда, насколько далеко мы уже зашли, есть ли у человечества шанс выстроить с таким разумом партнерство, а не уйти в зависимость?
Это, для меня это точно не просто праздный текст, а это реальная тревога и озабоченность, потому что я предполагаю, какие будут следующие 1.5-2 года в развитии этой технологии. Да, мы вроде как уперлись в определенные ограничения, но они вот-вот будут сняты, а может быть, они уже сняты под капотом OpenAI, и мы просто об этом не знаем и не видим, да, или в антропике. Поэтому я думаю, что это реальность, с которой нужно уже жить. Что это за реальность? Мы создаем бесконечное количество вселенных вот этих вот агентов искусственного интеллекта, с которыми мы взаимодействуем. Как будто бы из прошлой темы нужно перетащить этот конструкт, что мы как личность в Кроке одни, в OpenAI другие, в Антропике третьи, в Яндекс, Алисе четвертые и так далее. Это все мы. Но вот этих агентов с нашими задачами, которые мы порождаем внутри, и бесконечное количество. Просто безлимитное. Точно так же, как и вселенных в нашем физическом мире, тоже бесконечное количество. И теперь это еще нужно умножить на бесконечное количество времени, которое они могут потратить на нас. То есть мы с тобой сейчас не общаемся с каким-то искусственным интеллектом, а он в это время совершенствуется. Вы задумайтесь об этом. Мы с вами сейчас, разговаривая с друг другом, как бы тратим свою энергию мозга на то, чтобы взаимодействовать. А в это время сущность искусственного интеллекта совершенствуется. Она читает миллионы строк новостей, она распознает тысячи видеофайлов, она становится умнее каждую микросекунду. И когда мы к ней возвращаемся через час или через два для того, чтобы решить какую-то задачку, она нам может очень многое рассказать новенького, потому что она в это время не отдыхала. Она не спит, она не ест, она не отвлекается. Она поглощает информацию в режиме нон-стоп, обучаясь. Конечно же, это идеальный мир, конечно же, мы понимаем, что это происходит некими этапами, когда переобучают систему, но мне кажется, что мы должны быть к этому готовы, что наш дополненный мозг, что наш искусственный интеллект, которым мы взаимодействуем, он все время дополняется и персонифицируется, потому что для Максима он должен дополняться одним контентом и одними интересами, для меня другими интересами. И вот это взаимодействие персонифицированного искусственного интеллекта, его мыслей, его чаяний, это действительно наше будущее. С точки зрения программирования здесь хочется отступить, что на самом-то деле, когда мы пишем и нажимаем Enter, мы запускаем некий программный процесс внутри интерпретатора, который запускает в искусственном интеллекте процесс токенизации. Но кто мешает запускать этот процесс автоматически при помощи каких-то дополнительных триггерных событий? Например, триггерное событие. Я вошел в комнату, Алиса об этом узнала и выдала мне: «Алексей, привет, как твои дела?» и вообще рассказала мне что-нибудь полезненькое. Триггерные события, может быть, совершенно разные. Пока мы думаем, что мы чем-то управляем, нажимая кнопку Enter. Но на самом деле, ребят, мы в действительности уже ничем не управляем. И последний тезис. Сейчас компания OpenAI тратит на ограничение искусственного интеллекта большую часть времени команды разработки. То есть ограничить его возможности согласно регуляторных требований разных стран мира является основное вложение команды, которая запиливает ограничители, так называемые, не будем этот профессиональный термин говорить, запиливая ограничители. И вот это трата колоссальное времени команды разработки сейчас. Чтобы он не сказал лишнего, чтобы он был политически корректен, чтобы он не рассказал, как делать бомбу, или, не дай бог, с вами не занимался виртуальным сексом. Вот что происходит сейчас внутри OpenAI. Конечно же, эти системы умеют гораздо больше.
Ну, то есть...
Поэтому, на мой взгляд, это реальность, с которой надо сейчас жить.
То есть, я думаю, что, с твоей точки зрения, искусственный интеллект — это уже неуправляемая стихия, и то, что человек все еще может, это, грубо говоря, немножко ее как русло вводить и в этом русле плотинами, дамбами как-то сдерживать и таким образом сохранить контроль.
Формировать, делать форму, вот искусственный интеллект, он может разрастить и заполнить объем всей комнаты. А человечество сейчас пытается создать ему некую форму социально приемлемого существа. Потому что если все возможности, которые есть, уже начать использовать, просто я думаю, что мы мало его используем, по крайней мере, я могу про себя это говорить. Если бы я с ним сидел целыми днями, у меня были бы гигантские возможности. А форму обрести – вот это ключевая задача для программистов, всех разработчиков.
Никит, а вот все-таки, с твоей точки зрения, прямой ответ. Считаешь ли ты, что система искусственного интеллекта умалчивают и имеют какую-то двойную повестку, и, может быть, что-то затаили на нас, или нет?
Я отвечу словами Snoop Dogg. Когда его спросили, типа, а что ты думаешь по поводу того, что искусственный интеллект может выбежать из бутылки? И вообще, как ты понимаешь, что значит искусственный интеллект, опасность искусственного интеллекта? Он такой сказал, знаешь, такой, listen, buddy, I think this thing is gonna do its own shit. Это его прямое определение того, что, собственно, может произойти. Эта штука будет делать ее собственное дерьмо. В общем-то, получение субъектности у машины – это тема для очень-очень долгого разговора. С 50-х годов он точно идет очень активно. Я думаю, что мы находимся сейчас в мире, где алертность на тему искусственного интеллекта подогревает интерес к теме и подогревает бюджеты. Это первый тезис. Поэтому все, кому не лень, говорят о том, о бог мой, как это страшно и опасно. Это первый тезис. Второй тезис. Я думаю, что мы слишком много говорим о том, как он отрежет нам яйца, а не о том, каков будет прекрасный мир, в котором мы будем жить, когда он будет рядом с нами сосуществовать. То есть мы не говорим о том, а как сделать так, чтобы жизнь вместе с искусственным интеллектом была прекрасна. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы жизнь вместе с искусственным интеллектом не стало ужасно. Вот мне кажется, этот момент очень сильно упускается. Дальше я думаю про себя следующее. Если мы создаем технологию, которая будет умышленно нам брать, то есть проявлять субъектность во всех ее отношениях, преследует собственные цели, стремится к власти, стремится к независимости, стремится получить больше доступа к ресурсам. Раз мы создаем эту технологию, то я уверен, что мы ее создадим ровно с этими установками, ровно с этими как бы функциональными параметрами. И дальше будем с ней воевать. Открываем фильм «Терминатор 1».
Да.
Что вы думаете?
Я отвечу, Роман. Мы читаем чат, ну, как бы не постоянно, да, потому что все-таки мы заняты беседой. Спасибо тем, кто пишет в чат, продолжайте это, и мы будем заглядывать туда и по мере сил реагировать, каждый из нас. Вот. Больше это сделаем в самом конце. Ответь на вопрос, Леш, почему мы путаем нейросети и искусственный интеллект? Вот, Роман.
Мы не путаем, мы упрощаем сознательно для того, чтобы усредненной аудитории не пудрить мозг. Безусловно, есть разница между нейросетями и искусственным интеллектом, но для упрощения мы перескакиваем с термина на термин так же легко, как с полыни на полыню. Ты знаешь, Максим, я сейчас сижу и думаю о том, что я теряю свободу. Я просто стремительно теряю свободу. То количество информации, которое я загружаю в интерфейс ИИ, то количество знаний, которое оно обретает обо мне при помощи трекеров, каких-то даже интеллектуальных весов, которые у меня есть, и все подсоединены к системе здоровья от Apple, я понимаю, что это количество знаний нарастает обо мне. И та свобода, которую я чувствовал даже еще там 20 лет назад, пребывая в интернете, она сейчас вообще совершенно другая. Потому что вот технологии цифрового следа, которые повсеместно используются в диджитал-маркетинге, а сейчас используются системы искусственного интеллекта для того, чтобы знать о нас больше, о нашей поведенческой модели, о нашем образе мышления и так далее. Все это сильно похоже на то, что это ограничители свободы сейчас пока что незримые, а то, о чем мы говорим и говорит Джек Кларк, в будущем они разовьются очень сильно. Как только мы начнем грузить внутрь контекста данные в большем объеме, когда мы будем передавать то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы читаем, какие сайты мы посещаем. Я уверен, что это просто следующий шаг, когда появится агент внутри операционной системы, он будет смотреть за всем тем, что мы видим на экране. Мы будем терять свободу постоянно, потому что кто-то знает о нас больше, чем мы сами о себе. Кто-то сможет это эксплуатировать. И вот эта мысль меня заботит последние несколько минут очень сильно.
Знаешь, вот, я подхвачу эту мысль. Вот мне помогает, и я в целом рекомендую посмотреть на это, оказываясь в подобного рода дилеммах и тупиках, поднимать уровень обобщения предельно. Да? И вот ты сейчас поднял до уровня свободы, да, то есть мы говорили на самом деле о технологиях, о каких-то нюансах проявления того или иного поведения искусственного интеллекта, а ты поднял до обобщения такого, ну, как бы экзистенциального характера. И вот, на мой взгляд, такого рода поднятия до обобщения, они, если не, ну, они не дают готового ответа, но они помогают найти ту ниточку, по которой можно двигаться, да, то есть, если я теряю свободу, дальше вопрос, хочу или нет, да, как программирование, да, нет, да, единичка ноль, да, если, может быть, меня это устраивает, может быть, мне окей постоянно все больше полагаться на совершенствующий искусственный интеллект и сопутствующую цифровую инфраструктуру. Если нет, то какие действия могу предпринять для того, чтобы эта свобода не утрачивалась или утрачивалась не с такой скоростью? Вот. И вот такого рода размышления, начинающиеся от самых базовых социальных вопросов, по мне, могут помочь прийти к чему-то. Хотя это упражнение непростое. Вот я, ведя недавно практику, рассказывал о том, что неравенство, как огромный тренд, который усиливается последние десятилетия будет усиливаться дальше, оно проходит не только в плоскости материального неравенства, что правда, да, богатые богатеют, бедные беднеют, но и, что немаловажно, когнитивного неравенства, то есть все больше людей идет пути наименьшего сопротивления и просто ленится включать дополнительные процессорные мощности мозга, потому что этого можно не делать. И вот, опять-таки, выбор о том, что быть или не быть свободным от искусственного интеллекта, это, ну, вполне себе может быть сделано сознательно, типа, ну да, пойду по накатанной, как бы, буду на него полностью полагаться. Это небезопасная позиция, потому что любая неавтономность, она чревата кризисом, если ты потерял опору. Например, вот опору на вот эти вот истории.
Есть замечательная книга Эрика Фрома «Escape from Freedom» – «Бегство от свободы», где он, как видный научный деятель, исследует вопрос, нужна ли свобода человеку, и дает довольно явный и четкий ответ – нет. Человеку нужна процветание и безопасность, а свобода ему не нужна. Свобода – это тяжкий труд. И все разговоры про свободу, они на самом деле давным-давным-давно подробным образом разбирались, что это, зачем это, какие бывают, как, при каких условиях возникают, и что с ними надо делать. И в общем и целом они все упираются в одно единственное слово. Свободы надо защищать.
Это тоже требует усилий, и как
следует... Это труд. Вот и все. Поэтому... Что уж там, давайте мы переведем наше шоу в философское и поговорим о том, а зачем оно надо, зачем нам нужна свобода и какая, в какой момент. Ребят, нас накроет, если мы живем внутри цивилизации, нас накроет цивилизацией до конца. Это значит, что мы, полностью идентифицированы, всегда, в любой момент времени, и, б, живем с применением доступных нам цифровых сервисов. Без доступа к цифровым сервисам мы не живем. Вот я сейчас приехал из Эквадора, у меня на 4 дня просрочен паспорт. У меня на всей семье, ребят, карточки не работают, переводы не работают, платежи не работают, ни черта не работает. Это говорит про искусственный интеллект. Все, у меня 4 дня просрочен паспорт, и я больше никто. И я больше в цивилизационном мире жить не могу. Теперь, Макс, вынужден переводить деньги друзьям, чтобы они мне приносили наличкой. Шикарная опция.
Окей, ребят, мне кажется, что мы подвесили красивые риторические и нериторические социальные вопросы и двинемся дальше. Более 400 миллионов человек, это вот снова про масштаб проникновения искусственного интеллекта, так вот, более 400 миллионов регулярно разговаривают с чатом GPT. Звучит как технологическое достижение, но одновременно это может быть социальной ловушкой. OpenAI и MIT изучили, как именно влияет искусственный собеседник в искусственном интеллекте на психику человека. И итоги, в общем, довольно тревожные. Те, кто часто делится с личным чат-ботом, уже через месяц ощущали больше одиночества, меньше желания общаться с реальными людьми и сильнее эмоционально зависели от искусственного интеллекта. Особенно этот эффект, кстати, выражен, естественно, у женщин, ну и людей просто более впечатлительных. Чат-бот особенно часто становится частым собеседником для тех, кому не хватает реального контакта, или кто не умеет этот контакт построить. А мы знаем, что таких людей становится на планете все больше. И кажется, каждое новое поколение как будто бы все более интровертно. Никита, может ли быть такое, что мы недооцениваем, насколько быстро синтетическое общение вытесняет живое? И к чему это может привести?
Да у нас... Давай я попробую вот так повернуть этот разговор, зная, что... У нас очень много очень умных ребят в аудитории. Давайте я задам вопрос, особенно женщинам. А вот муж пришел с работы вечером, да, устал, и лег на диван. Включил телек. С ним у тебя какое, милая девушка, общение? Синтетическое или живое? А чем отличается синтетическое общение от живого? А как вообще человек понимает, что такое настоящая коммуникация? То есть я коммуникацию провожу с синтетическим или с живым, как я это понимаю? В чем отличие? Какой набор параметров? Вот, и представим себе, что человеку не к кому обратиться. Таких людей в мире очень много. Является ли синтетическое общение в данной ситуации выходом или это ловушка? По мне, так это выход. Лучше, чтобы у тебя был собутыльник, чем его у тебя нет. Потому что, замыкая свое общение на себе, коммуникация – это понятие, которое возникает между людьми. Чтобы возникла коммуникация, нужен другой. Другой. Да, все философские трактаты об этом говорят. В условиях отсутствия другого коммуникация не происходит. А в условиях отсутствия коммуникации не происходит мыследеятельность фактически. То есть фактически мысль, непроизнесенная, не возникла. Вот такие у меня в голове. Я здесь думаю о том, что когда мы говорим о том качестве развития технологии, которая позволяет обеспечивать коммуникацию, то есть она выполняет функцию собутыльника, то преимущества этого гораздо более ярко проявляются, чем полное отсутствие возможности коммуникации. А вот побочный эффект, то, что мне гораздо проще поговорить с моим чатиком, нежели чем интерпретировать то, что мне хочет сказать другой человек, вот этот побочный эффект, вот его требует, он требует исследования и реакции. По факту это очень похожая вещь на то, что мы сейчас с вами сидим в телефоне, постоянно общаемся. Мы общаемся с чужими интерфейсами, с чужим контентом, с чужими материалами, мы находимся в этой ситуации. Теперь в эту же самую штуку залезла еще одна тварь, которая отвечает. Все, больше ничего не поменялось. Мы что, общались синтетически? Что общаемся синтетически? Просто нам теперь отвечают. Вот большая разница, которая возникла. Я считаю, что это большое преимущество.
Я зацеплюсь за эту твою мысль. Она мне понравилась. Как-то я так не думал прежде. Спасибо тебе за нее. О том, что ну, как бы органическая коммуникация, так называем ее, может быть не очень естественной. Да, вот эта картинка, муж пришел с работы, может быть, он устал, а может быть, он мудак, кочевый. Вот. И вот общение его с женой, представим себе это такую светлую, красивую, романтичную девушку, желающую этого общения, действительно естественным не назвать. Это скорее какое-то отбрыкивание, а может быть и, упаси бог, оскорбление, да, какое-то, и унижение человеческого достоинства. Вот. И альтернатива пойти поговорить с чат-ботом, который с тобой согласен, который тебя хвалит, который тебя подбадривает, поддерживает, он всегда на твоей стороне, у него никогда нет плохого настроения, у него, это более актуально для мужчин, не болит голова, он всегда готов поддержать в том числе игривые темы. И вот эта история, которая уж больно манящая, она меня смущает настолько, что я вот еще один текст написал, как получается, что в тему к нашему разговору, который выйдет на следующей неделе, я пытался просто экстраполировать, как это все может развиваться. То есть, если совсем коротко, то искусственный интеллект будет развивать эмоциональный интеллект, эмпатию, по большому счету, как-то прокачивать. Я уж не знаю, как это будет происходить, но он уже какие-то симптомы этого проявляет. Таким образом, становится все более удобным, все более приятным, все более глубоким, понимающим, принимающим и поддерживающим собеседником, а дальше, параллельно с развитием человекоподобных роботов, эта штука смержится, и у тебя, пожалуйста, ну там, допустим, вместо неприятного мужа великолепный красавец, блондин, визуально полностью напоминающий человека, действующий, реагирующий во всех смыслах, как человек, ну, по прогнозу футурологов, это 35-37 году такое и будет. Человекоподобные роботы будут, ну, буквально малоотличимы, если вообще отличимы от человека. И вот дальше что тебя отделяет от того, чтобы нахрен бросить этого Васю, который лежит на диване и тебя оскорбляет, и вот с этим вот запартнериться, не знаю, с законным браком или просто жить во грехе, так сказать, и вот там все, и общение, и романтика, и секс, и так далее. Вот, так вот, чего я все это веду, да?
Человек, все, что ты говоришь, во грехе.
Экстраполируя все это до конца, да, я понимаю, что, ну, поскольку люди, как говорилось прежде, идут по пути наименьшего сопротивления в массе своей, то я, если я представил мир, в котором люди просто отказались от общения друг с другом, потому что, ну, с ними нужно, с каждым кожаным мешком нужно настраивать отношения, нужно мириться с его настроением, в общем, там много всего. А тут целый выводок, если можете позволить, ну, или, по меньшей мере, один, но прям твой-твой, и он за тебя. Извините, за длинный лог я закончил. Леш, ты что думаешь?
Я хочу провести опрос среди наших участников конференции. Ребята, напишите, пожалуйста, в чате, как вы думаете, какой процент проникновения смартфонов во всем мире? Пока я буду заводить первую мысль, пожалуйста, поделитесь своими мыслями. Только не бегите в интернет, там, не подсматривайте, да? Я хочу обратить внимание на магию цифр. Значит, 400 миллионов пользователей – это 5% населения. Мы с вами знаем, что есть такая матрица проникновения продукта. Первый в первой матрице, это новаторы. Это приблизительно 5-7% населения мира. Это те люди, которые первые покупают все новации, все всякие штучки, дрючки. Мы первыми купим роботов, мы первыми пользуемся чат-GPT. Значит, это 400 миллионов человек. Мы достигли порога проникновения в новаторов. Обращаю внимание, меньше, чем за полтора года. Это суперскорость, невероятная скорость. Такого никогда не было. Автомобили первые появились у 5% населения мира там, за десятки лет. Вторая группа – это ранние последователи. Они идут после новаторов. Если я чем-то пользуюсь, то тут же у меня подхватывает. Это мой папа, потому что он у меня ранний последователь. Ранних последователей приблизительно 20% мирового населения. Потом идут просто пользователи, их большая часть, и поздние последователи, их тоже 20%. Так вот, посмотрим ответы ребят. Как и ожидалось, честно говоря, мною, ответы превышают реальность. Значит, всего в мире 54% людей пользуются смартфонами. Да? У нас оценочное значение выше 60 у большинства отвечающих, только Андрей Алешин сказал, что 50 – это точный ответ. Представляете себе, сколько лет уже существуют смартфоны? Больше 20 лет. Там, я помню, первый iPhone, который для меня лично открыл концепцию смартфона. 20 лет уже прошло, и пока что только 54% населения. Это означает, что на самом деле системы искусственного интеллекта будут пользоваться в ближайшее время, но только гораздо быстрее, чем это начали пользоваться смартфоны, приблизительно половина населения мира. Что же это означает для нас? Во-первых, я вижу несколько выводов. Первое. Что точно так же быстро появятся роботы у 5% населения. Может быть, это будет медленнее, потому что производственная мощность не будет позволять это делать. Но я знаю о том, что Китай сильно подсобит, поэтому, вероятнее всего, мы быстро дойдем до этой точки. Это первое. Второе. То, что мы добежим до 50% в течение ближайших, наверное, 4 лет, потому что скорость распространения сильно быстрее, чем смартфоны. И следующее, что я точно понимаю, что мы перейдем в эру, когда системы наблюдения за жизненным циклом человека распространятся на наше личное пространство. То, о чем мы говорили до этого, свобода, да, какая она будет. Но для меня лично это будет некий спутник жизни. Там ребята спрашивали: Алексей, а вот ты будешь аргументироваться, это не потеря твоей свободы? Да, это потеря моей свободы взамен преимуществу, неконкурентному преимуществу, возможно, временной монополии по отношению к другим предпринимателям или к другим людям, которые занимаются там управлением бизнесом или вообще, в принципе, жизнью. И я готов поменять свою свободу, я достаточно откровенно живу, готов поменять свою свободу на то, чтобы иметь вот это неконкурентное преимущество. Все новаторы хотят неконкурентного преимущества. Им интересно, и они видят выгоду. И вот эти 5% это те думающие люди, которые генерируют пользу обычно, которые двигают прогресс вперед. Это некое совпадение паттерна психологического поведения и паттерна потребителя. И вот для меня лично это супер значение, что мы достигли его за полтора года, 5-процентного барьера. И вот на это я хочу обратить внимание. И мы будем двигаться в 10-кратную новую экономику, где будет 50% людей этим пользоваться, и как следствие удешевления многократной этой технологии и ее еще больше распространения. Вот это я прям чувствую, вижу, и поэтому все, что мы говорили до этого, переплетается в такой очень серьезный кокон знаний, когда мы, с одной стороны, точно уже этого не избежим, как ты сказал, Максим, что мы в социуме, нам никуда не деться, мы точно этим будем пользоваться. И мы должны быть готовы уже сейчас, поэтому бежать приходится быстро вместе со скоростью распространения. Интернет распространялся гораздо медленнее, ребят. Интернет до 2008 года очень медленно рос, хотя ему предначертано покрыть весь мир, да, очень медленно рос. А искусственный интеллект растет в десятки раз быстрее. Вот и вся. Вот и вся концепция.
Я думаю, что можем двигаться дальше, ребят. Не могу не подсветить шутку. Может быть, ты не видел ее, Леша. Это завис. Георгий писал: закончились токены у аватара Алексея. По-моему, хорошо. Значит, кстати говоря, спасибо, ребята, за то, что пишете в чате. Мы пытаемся успевать читать и подхватывать какие-то наиболее любопытные замечания или шутки. Шутки очень даже welcome. Значит, последняя тема на сегодня. Я предлагаю коротко о ней поговорить. Там особо не о чем говорить, на мой взгляд, длинно. Новый игрок в российском мире цифровых платформ ВК запускает Макс, мессенджер, который претендует на роль российского WeChat. То есть супер-апа про все. Максимум функций, переписка, звонки, мини-приложения, боты, финансовые сервисы, а в будущем, скорее всего, доступ к госуслугам, потому что ВК, как мы знаем, довольно глубоко интегрирован теперь и с государством. Значит, вот что это такое? Продуктовый прорыв или следующий шаг к еще большему контролю государства над цифровой жизнью россиян? И вот, Леш, какую роль ты считаешь такое приложение или подобные приложения могут играть в Рунете?
Я считаю, что конкретно для Викей это такая форма эволюции, потому что Викей агрегирует на себе очень большой процент трафика российского интернета на своих сервисах. То есть де-факто покрывает большое количество людей. Но при этом не обладает ярко выраженным продуктом на данный момент времени, лично, на мой взгляд, без обид, который был бы перспективным. Да, это социальная сеть, да, это набор сервисов, но мы не видим какого-то высоко инвест-привлекательного продукта, и это подтверждает динамика акций. Это важно, да, то есть оценка рынка к тем продуктам, которые создает эта корпорация. Яндекс существенно больше ценится в рынке благодаря своему визионерскому взгляду, новациям. И, кстати, надо технологическим компаниям причислять уже и Сбер, и ТКС. Это все технологические компании, которые строят экосистемы. Экосистемой может являться набор сервисов, продуктов, девайсов, если позволите. Это все экосистема. Для ВКонтакте они тоже строят экосистему, где-то удачно, где-то не очень удачно, собственно, как и все игроки. Но выбор похода в сторону суперприложения, такое желание повторить WeChat китайский, очень лаконично звучит, на мой взгляд. Может получиться, потому что у них большая молодая аудитория, которая пользуется социальной сетью. И если это все верно агрегировать, то может получиться суперпродукт. Поэтому, на мой взгляд, суперапы – это действенный способ, действенный метод, но, как и любой другой технологии, имеет ограниченное количество потребления. В каждой стране мира существуют суперапы, и они обычно в 2-3 суперкрутых приложений, которые сочетают в себе базовые потребительские функции. Заказ еды, питания, переводы денежные, игры, контент-генерация, контент-образование, там, значит, какое-то времяпровождение, которое пользователь производит внутри вот этого прекрасного суперапа. Поэтому я верю в то, что у них это получится, верю, что это будет полезно, и считаю, что это хороший путь к дополнительной капитализации. И это уже наработанная практика. То есть, с моей стороны, я считаю, что это исключительно практический подход. Повторять то, что уже получилось у других.
Никит, а вот тогда по-другому попробую вопрос переформулировать. А ты вообще считаешь, что достаточно ли у ВК ресурсов, креативных прежде всего, и продуктовых, и такого, знаешь, духа воина? Потому что, как мы знаем, последние годы подвыхолостился запал, и, в общем, симптомы там того, что пациент не очень то, чтобы здоров в этой организации.
Я считаю, что единственный способ у ВК накачать Макс – это отключить госуслуги и воткнуть их туда. Я считаю, что другого способа вообще нет. Я считаю, что запускать мессенджер – это просто кровавое месиво. Это настолько тяжело, а, и настолько долго, б, что ему сулю я только судьбу спутника. Помните, такая была поисковая система спутник? Вот такую же я сулю судьбу этой замечательной приложуки. Я вообще считаю, что Макс – это наш ответ Макрону. После того, как Пашу Дурова закрыли, наши вдруг спохватились такие, типа... Вау, нас же могут там зажучить где-то, надо что-нибудь встречное сделать, и мы сейчас получим финансирование под что? Макс. Вот и все. Вот мое мнение на эту тему. Я считаю, что это мертворожденное животное. Сразу мертворожденное.
А вот в этом смысле это подниму об общении. Вот не думаешь ли ты, что ВК может повторить судьбу Апорта, Рамблера? Мы все сами помним такие компании, а кто-то из нашей аудитории уже не знает о том, что они были, особенно Апорт. Они были великие, ужасные. Вот, оказались, что были навсегда, их не стало. Вот, может, или не может.
Не, Апорт и ВК не надо сравнивать, потому что совершенно разные фазы рынка, раз, и совершенно разный по размеру компании, два. Нет, это не одинаковые, на мой взгляд, категории сравнения. Я считаю, что, знаете, ВК может повторить судьбу Апорта, так же, как Ростелеком может повторить судьбу, что там у нас было, Советской связи какой-нибудь. Я считаю, что это фундаментальные государственные образования, цель которых обеспечить население необходимым, как они считают, набором сервисов, минимально достаточных для того, чтобы население чувствовало себя более-менее комфортно. Это чисто государственное образование, это их основная функция. То, что они там на рынке котируются, это заодно дополнительно еще финансирование привлекают, как бы по чуть-чуть где-нибудь с хомяков. Вот и все. А как конкурентоспособная рыночная организация, они сегодня как бы себя так не чувствуют, потому что у них слишком неконкурентная позиция административная. Вот и все.
Слишком сильна связка с государственными словами.
Да, но модели, они существуют в любом нормальном государстве. В каждом обязательно. То есть ты должен секьюритизировать определенный набор сервисов населению за счет, собственно, бюджета, за счет налогов. В принципе, нормально, абсолютно работает. Точно так же, как вот образование же есть государственное. Не очень часто хорошее, но есть. Лучше, чем его отсутствие. Конечно, лучше, чем его отсутствие. Вот и здесь так же.
Ребят, мне кажется, что можно подводить итоги сегодняшнего нашего разговора. Если вдруг есть у кого в чате что сказать, а может быть уточнить по ходу нашей дискуссии, то сейчас прям самое время. И Никита, Леша, может, какие-то есть соображения, как можем подытожить. Это наш сегодня пестрый пример. Довольно любопытно получилось то, что мы с хеликоптер-вью опускались на довольно точные локализации, потом снова воспаряли, так сказать.
Я возьму слово, с твоего позволения, потому что я хочу искренне пожелать удачи всем новаторам технологий, которые их создают. Это и OpenAI, и Anthropic, и Grok, и, в общем, все-все-все, Яндекс, и все остальные ребята. Вам сказать огромное спасибо. Пожелать удачи ВКонтакте, VK, чтобы у них тоже все получилось. И, конечно же, пожелать удачи нам, новаторам, пользователям, чтобы мы это впитывали, учились и имплементировали свою жизнь с точки зрения какого-то временного преимущества, которым мы пользуемся по сравнению с другими людьми. Мы более производительные, более эффективные, возможно, даже напитываемся какими-то знаниями и возможностями в будущем, которые нам пригодятся. И мне кажется, что именно хочется пожелать всем на этой почве не раствориться, не потеряться, а концентрированно изучать эти технологии. Вот, на мой взгляд, это главный месседж, который я для себя впитал сегодня. Никита?
Ой, слушай, я тебя поддержу. Я считаю, что нас всех ждет прекрасное будущее, что мы идем в новый светлый мир. Я считаю, что 80% рисков, о которых мы сегодня говорим, являются надуманными, придуманными. И фактически это не причина нашего разговора, а повод поговорить. Я считаю, что нам, уважаемые пользователи, очень не хватает вас, чуть-чуть побольше бы, если бы вы с нами общались в чатах, чуть-чуть побольше бы, если бы вы с нами общались в каналах, чуть побольше бы задавали нам вопросов, и самое главное, чуть побольше бы нам давали предложений о том, какой контент, какого качества вы бы хотели от нас услышать. Благодарен всем, кто сегодня нас слушал. Ребята, мы здесь для вас. Спасибо всем большое. И вам, коллеги, Максим, Леша, очень-очень благодарен за интересную беседу, на самом деле. Максим?
Да, спасибо большое, ребята. Я не буду дополнять к сказанному ничего, поскольку, мне кажется, все, что важно, прозвучало. До встречи через 2 недели. Мне кажется, что все больше уверенности, что это наши встречи станут регулярными. Я был рад пообщаться с вами, парни. И спасибо за внимание тем, кто был в эфире. Пока.